В жизни каждого человека однажды наступает главный выбор. Человек должен принять решение – верить или не верить в Бога.
Следовать его путем или угождать только своим желаниям.
Программа «Выбор» – это невыдуманная история людей, которые прошли непростой путь и однажды приняли решение.
Решение в пользу Бога.
В ближайший час вас ожидает одна из таких историй.
Истории в лицах. Истории жизни реальных людей. Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио, программа «Выбор» и я, ведущая программы, Наталья Чернякова. Сегодня наш гость Дмитрий Кузьмин. Дима, здравствуй.
Приветствую.
Дима, название твоей церкви очень знаковое, знаковое для твоей жизни, знаковое для твоей судьбы. Церковь Спасения, город Дедовск.
Да.
Спасение. Такое название. Ну, люди, которые, может быть, никогда не слышали о Боге, хотя я сомневаюсь, что есть такие. Скажи нам в нескольких словах, спасение от чего? Спасение для чего?
Ну, для меня вообще слово «спасение», это, наверное, является самым основным в моей жизни. Просто для меня слово «спасение» – это та благодать, основная благодать, которую дарит нам Господь. Потому что все блага, которые мы ищем в своей жизни, может быть, какие-то материальные блага или духовные ценности, но для меня самая главная духовная ценность, наверное, это спасение, которое явил нам Бог, даров нам такое.
Спасение от греха.
Спасение от греха, да, спасение... Ну, как говорят, от рабства, да, от рабства греха, спасение от смерти.
От зависимости греха.
От зависимости, да.
Дим, а как разгрести грех? Это не грех, это... Ну, вот сейчас человек начнет бултыхаться, знаешь, как в этой... в каком-то озере. Вот это грех, вот это не грех. Как разгрестись? Что такое грех? Как человек может вообще разобраться с этим? Где грех, где не грех?
Ну, самому, конечно, не получится. Сам человек не сможет поставить себе какие-то грани, четко отделить грех, не грех, не верующий человек, конечно.
То есть по своему понятию определить?
Невозможно, невозможно. Это дает только Слово Божие, это понимание дает Господь, потому что истина только в Слове Божьем. Только так мы сможем, конечно, определить в своей жизни, что такое грех, поступаю ли я правильно, грешу ли я.
Я согласна. То есть наша планка – вот это Слово Божье.
Да.
А запутался, не уверен, почитай, разберись. Хорошо? И как-то уже немного разобравшись сам, ты сегодня расскажешь другим, кто еще вообще никогда не открывал эту книгу, а многие, может быть… Я когда говорю, может быть, не знают они, я сомневаюсь, что кто-то не знает. Но может быть, кто-то не знает, что есть Слово Божье, Библия, и к чему она ведет.
Многие, я думаю, еще не знают, да, что есть Слово Божье, что есть Библия, как и я некогда не знал, конечно же. Я знал, что есть такая книжка, Библия, она и была у меня дома, в принципе, и семья у меня, ну, верующая, но верующая, как, наверное, большая часть нашей страны.
Традиционная.
Да, традиционные посещения православных храмов на Пасху, на какие-то такие знаковые большие праздники. Свечки, ну, все как обычно, в нормальной советской семье, в принципе, и было. Я видел эту книжку, никогда не читал, думал, что, ну, есть Библия, что зачем, не придавал значения. Я, конечно, слышал с детства и о Христе, слышал и о том, что Он сделал, но для меня был как миф. Я любил читать в детстве мифы и легенды Древней Греции, у меня стояла такая книжка, и, в принципе, Библия для меня вот являлась тем же самым мифом, что и...
А знаешь, некоторые говорят еще чуть-чуть по-другому, не миф, а просто говорят, что да, я слышала о Христе, Он есть, только я абсолютно не имел понятия, какое отношение Он ко мне имеет. Он просто есть где-то.
Ну да, можно и так сказать, но для меня все-таки сказка была. Я человек по натуре материалист, и с детства так воспитывался. Я не был атеистом, конечно, я во что-то всегда верил, и тоже ходил в церкви, но все-таки я больше верил в то, что я могу потрогать, то, что я могу увидеть. Ну, для меня это, наверное, в последующей на жизнь мою повлияло вот это мировоззрение, на самом деле, вот эта склонность к каким-то материальным ценностям, больше того, что я могу добиться, пощупать, взять, увидеть, как-то осязать.
Ну, называется, через ум пропускал все.
Да, да, вот. Ну, воспитывался и вырос я в Подмосковье, город Красногорск. Мне сейчас 29 лет на данный момент. Воспитывался в... Ну, самой обычной семье. Мама у меня по образованию педагог, воспитатель детского сада, да. Ну, отец у меня она рано с отцом развелась, я его не видел, я его видел последний раз, мне было 4 года. То есть судьба у него тоже, в принципе, сложилась. Насколько я слышал про него, он пил, и жизнь у него закончилась в тюрьме. Его посадили, вот, то есть, может быть, как говорится, наследственность у меня такая сказалась. Но в детстве не был хулиганом, никогда не отличался каким-то там с таким тяжелым характером. Меня в детстве что интересовало, это спортивная секция, любил заниматься футболом, немножко занимался еще другими видами спорта. Занимался музыкой, правда, недолгое время, ходил на духовой оркестр, играл на альте.
Ну, можешь сказать, что мама тебя не упустила?
Ну, она пыталась больше, конечно, заботиться о том, чтобы я не нуждался вот как раз в этих материальных вещах. Но воспитание, глядя уже сейчас, конечно, я не могу судить, правильно делала моя мама. Она всегда, конечно, делала правильно, потому что не могу ее осуждать ни в каких вещах. Сказать, что она меня как-то бросила. Но тогда были 90-е годы, и понять ее можно. Все-таки она работала на трех работах, чтобы я мог ходить в новом костюме в школу, чтобы у меня был красивый рюкзак, чтобы у меня были какие-то игрушки, что-то у меня было. Ну и сам я, конечно, тоже, да, я понимал это еще в детстве, в принципе, разумным ребенком таким родился, хорошо учился, и я понимал, меня не тянуло в какие-то там крайности, как многие мои сверстники уже начинали курить там со второго, с третьего класса, алкоголь появлялся, нет, а как бы школа, спортивная секция, иногда вот музыкальная тут школа, любил рисовать, так, для себя, конечно, мама пыталась меня отдавать в художественную школу, но я по натуре человек ветреный, я долго не мог задерживаться на одном месте, поэтому я вот и музыкальную школу быстро бросил, и спортивные секции как-то менял я периодически, то на одну, то на другую, то потом опять возвращался.
Ну, знаешь, это иногда очень неплохо бывает, потому что в детстве 8, 9, 12 лет ты не вполне знаешь, к чему ты приспособлен. Это тоже неплохо, что ты менял и пробовал себя. Но то, что я сейчас слышу, что ничто не предвещало беды. В принципе.
Вообще нет. Да, я и думал, что моя жизнь, она как шла, она так и будет. Уже будучи, наверное, в классе в девятом, да, в девятом классе где-то, я думал, что школа, закончу школу, поступлю в институт, дальше работа, семья, и по накатанной так до конца своей жизни я и пройду этот путь. Но в девятом классе, я помню просто момент, вот как раз в девятом классе у меня случился такой перелом, как говорил мне мама, постоянно переходный возраст. Я начал хулиганить, я начал себя очень плохо вести, меня не взяли в 10 класс по причине моего плохого поведения в школу. Мать пыталась меня пристроить в училище, оттуда меня там из одного вообще буквально через неделю выгнали за плохое поведение. То есть у меня очень плохое поведение такое было. Я как-то пытался, в основном проводил время на улице, в каких-то компаниях. Ну, тогда уже, конечно, алкоголь пришел, но я не говорю, что, ну, не могу сказать, что я там был зависим уже от
этого. Ты бунтовал? Что ты делал?
Я даже не могу сказать, что именно я делал. Это был, наверное, не бунт, а мне, ну, нравился вот именно образ жизни, как я считал, что я свободный человек.
А ты можешь сказать, например, что тебя не поняли, тебя нашпиговали какими-то музыками, тем, другим, что, в принципе, ты подумал, что от тебя что-то такое ценное скрыли и кинулся сам искать?
Нет, потому что все те вещи, которыми я занимался по собственному желанию. Мама меня никогда не заставляла ходить куда-либо.
То есть и это не причина. И тогда что вдруг в девятом классе?
Ну,
щелк, и ты стал другим.
Да, я даже я помню просто тот момент, но не могу сказать вот именно конкретную причину, первую причину, из-за чего это случилось. Просто, да, вот как щелчок пальцами, я становлюсь другим. То есть из одной жизни я перехожу в другую, начинаю заниматься совершенно противоположными делами, становлюсь, да, как говорят, вот, хулиганом. И начинается такая жизнь, да, потихонечку, ну, разгульная жизнь, тоже не очень хорошими вещами занимался, ничего такого криминала никакого не делал, в принципе, я тоже понимал, как бы, и садиться мне не хотелось, тогда понимал, у меня уже некоторые из знакомых в то время уже были в тюрьме, находились, но я этого не хотел, я и все-таки любил свою маму и не хотел ее огорчать, ну, здравомыслие в моей жизни присутствовало, и я понимал, что противозаконно что-то делать, это чревато. И может сломать мою жизнь. Все-таки я еще надеялся, что жизнь моя, она вот как я и запланировал, будет. Это институт, работа, дальше семья, далее. Потом уже, наверное, отрезвило меня немножечко от этой жизни армии. Я сознательно пошел в армию, хотя мама, она говорила, что ну, можно попробовать откупиться, да, тогда было сплошь и рядом, как бы не особо это и много денег стоило, в принципе, была возможность откупиться, но я сознательно пошел, 2 года отслужил в армии, там так у меня в армии просто сложилось немножечко, не знаю, многим сейчас знакомо, это и вот ситуация на Украине, да, и националисты, да, у всех на слуху. У меня в армии просто, я как служил, у нас было очень, ну, такой контингент, контраст был, много выходцев с Кавказа. И у нас были постоянные стычки, то есть там вот я этой идеей проникся, она крепко уже вошла в мою голову. Вот, и для меня сначала это было как, ну, модная такая субкультура, да, такая, как вот сейчас есть.
Да, и специальная одежда, и какие-то сборы у них специальные у националистов.
Да, как игрушка, так, образ жизни просто к нему относился. Но уже придя с армии, последующим, это уже чуть попозже, конечно, у меня это закоренится уже как мое мировоззрение, как моя идея. Вот, придя с армии, этот момент... Я помню, было 20 лет, в мою жизнь пришли наркотики все-таки, да. Тоже так же неожиданно, как и случилось со мной этот перелом в 9 классе. Я даже не замечал, как это все, как на меня вот эта волна накатывает. Ну, просто я просыпаюсь на утро и понимаю, что я наркоман. Я уже, да, я незаметно все это приходил в мою жизнь. Ну, поначалу это были легкие наркотики, конечно, у меня не было системы. Ну, перепробовал все виды наркотиков. В принципе, недалеко от Москвы живу, да, у меня такая жизнь была, как сейчас я говорю, 70% нынешней московской молодежи. Это ночные клубы, наркотики, гулянки. Ничего как бы такого интересного. Сейчас живут так многие. Все равно казалось, что все идет нормально, но все же так живут. Я как бы живу, я работаю, у меня есть деньги, в принципе, все прекрасно.
Где деньги брал?
Ну, работал.
Угу, то есть пока наркотики не мешали еще работать?
Не мешали, да, пока еще не мешали. Ну, хотя моя ветреная натура и наркотики, в принципе, я очень много где работал, места работы менял постоянно. По 3 месяца, по полгода, долго нигде не задерживался. Я, конечно, понимал, искал всегда вину в том, что где-то начальник плохой или еще что-то, надо где-то идти туда, где денег побольше платят, здесь условия плохие. Но я просто понимал, что это же и наркотики начинали потихоньку проникать во все сферы моей жизни. Вот. Уже где-то, наверное, мне было 25 лет. Я уже понял четко, что наркотики мешают мне жить. Здесь я уже пришел к осознанию, что жизнь надо менять, что так дальше идти невозможно, потому что реально стало уже, отношения с матерью испортились, отношения с друзьями стали портиться. Уже я видел, что те люди, которые меня окружают, это не друзья, это ну, просто знакомые, да, у которых у нас один интерес – это наркотик, это деньги. Мы ну, пытались зарабатывать деньги уже другими путями, не работая. Вот. И тут я понял, я просто проснулся опять так же в одно утро прекрасно и понял, что надо что-то делать, нужно что-то менять. И тут как бы мне мой друг, очень хороший мой друг, лучший мой друг, который, ну, с детства я его знаю, он, к сожалению, погиб недавно, 2 месяца назад. Он меня устроил на работу, он тоже работал, мы ездили за границу, долгое время ездили за границу, работали в посольстве России, занимались техническим оснащением, и где-то 3 года я вот проездил по разным странам, думая, что там я немножечко отрезвлюсь, отойду от Москвы, отойду от этого города, который я с детства очень не люблю, хотя многие говорят, что Москва, все возможности. Нет, я очень не любил никогда этот город, даже живя 4 километра буквально от Москвы, старался по возможности туда не выезжать. Как-то у меня все это в пределах Подмосковья обходилось. Боялся почему-то, не знаю почему, но у меня такой был с детства страх перед Москвой. 3 года проведя вот на работе за границей, там, конечно, я не отрезвился, там стало только еще хуже. У меня такой пришел вообще образ жизни, я там вел все-таки ну, разгульный образ жизни, и там ко мне приходили всякого рода идеи, как можно обогатиться, как заработать деньги. Там уже у меня как в мировоззрение это вошло просто мания, мания денег хотелось. Денег, много денег. И через 3 года, это 2008 год, моя последняя командировка в Финляндии, там уже доходит до того момента, что меня там чуть не посадили, меня забрали в полицию, и благо, что я был сотрудником посольства, но административно-технический персонал, меня там не смогли посадить просто и выслали из Финляндии в Москву, закрыли мне въезд вообще за границу на определённо там на 5 лет, по-моему, или на 3 года, да, на 3 года мне закрыли въезд в Европу, и уже будучи в России, да, я уже понял, что нужно что-то делать, что нужно что-то делать. Надо как-то себя в чем-то находить.
Дима, да. Вот парни твоего уровня, скажем, семья не то что высокого какого-то уровня, но нормальная. Мама воспитательница, там все нормально. Они часто, когда попадают в беду, в зависимость, они становятся либо очень гордыми, долго до них не доходит, что они плохи, потому что я не такой, как вот те, вот, что возле метро и подзаборные. Либо наоборот, половина из них, как ты, они способны соизмерять с лучшей жизнью и выскакивают раньше.
Угу.
То есть ты, я понимаю, относишься ко второй категории. Ты знал лучшую жизнь, и была какая-то мерка, была какая-то планка. Потому что вот Владимир, который с тобой приехал, он рассказывал в своей программе, что он не знал, к чему вообще можно стремиться. Он не знал, какая другая жизнь. И столько лет ушло, чтобы узнать, что вон она есть. А ты знала другой.
Да. Да, я знал о другой жизни. Ну да, может отнести меня ко второй категории людей. Я знал, к чему стремиться, я знал, как нужно жить. Но на самом деле уже потом, став верующим человеком, уже после реабилитационного центра, я понял, что это не было неправильное стремление. Просто вот это стремление, оно меня и завело, наверное, в ту жизнь, как, ну, вот, в которой я и был, то есть она и привела меня к тем последствиям, потому что если стремление это правильное казалось, то средства, которые я избирал к стремлению, они совершенно были неправильными, потому что средства, ну откуда-то они брались, конечно, это примеры,
это,
всегда
да.
примеры.
Ты брал
да.
не те инструменты, чтобы да. сделать вот тот предмет, а тот предмет делается вообще другими инструментами.
Да.
Ты все время смотрел на правильный какой-то да, путь, на правильный выбор, но пользовался совершенно другими методами.
Да.
Хорошо, а гордость, куда твоя делась, не могло ее у тебя не быть. Ты был любящей мамой воспитан, ты за границей много был. Куда делась гордость, когда ты понял, что нужно будет смириться, так или иначе?
Знаете, наверное, вам скажу такую, может быть, удивительную, но гордости у меня как таковой особо не было. Я, ну, гордый человек, да, как любой человек, в принципе. Тем более, я единственный ребенок в семье, я эгоист, да, это как уже... Как аксиома,
но
да.
Но это не твое качество было особо,
это
да,
не
гордость?
Сам,
не
самое,
не так, самое
не
главное
проблема,
качество.
Да. Угу. Все-таки у меня большая проблема в моей жизни, тут, не знаю, как правильно назвать, но вот ветренность такая, непостоянство. Да, как в притче, мне очень нравится притча о сеятеле, да, вот, когда семя попало в терни, да, и не имея корня, да, оно терни заглушало, да.
Оно не смогло прорасти.
Не смогло прорасти, да. Вот у меня тоже, как в жизни мое происходило, у меня что-то попадало, какая-то идея, да, попадал момент, я понимаю, что вот сейчас нужно меняться, да. Я садился, я осмыслил свою жизнь, я принимал правильное решение, причем я действительно принимал правильное решение, но потом это затухало.
Но недолгосрочное.
Да, да, не было толчка такого определенного.
Дима, спасибо, сейчас для всех нас прозвучит песня, и мы продолжим нашу беседу.
Хотелось знать, что будет там, за этой страшной чертой. Когда не слышишь сердца стук, когда не видишь, что вокруг, кто будет там со мной? Открыл я книгу, что одна давно лежала у окна, меня ждала. И сильный голос неземной заговорил тогда со мной: ты не умрешь, ты вечно будешь жить со мной. Услышь, услышь его слова, открой, открой свои глаза и попроси его, чтоб он просил тебя. Ты руки к небу подними, его всем сердцем призови и попроси его, чтоб он поднял тебя. Поднял тебя. С тех пор я падал много раз и ощущал, как снова грязь лежит на сердце моем. Но снова книгу открывал, и он опять меня прощал, не оставлял. Теперь он слышит голос мой, дает мне пить воды живой, воды живой. Ты можешь это пережить, он хочет все тебе простить, твой грех забыть. Ты будешь вечно жить.
В эфире программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья и наш гость Дмитрий. Сколько тебе лет на то время, когда ты теоретически все понял, что жизнь надо менять, но не знал еще правильных средств?
В 28 лет уже просто пришел тот пиковый момент в моей жизни, когда выбор в жизни, да, был такой. Выбор в жизни был: первый – это тюрьма, второй – это кладбище, и все. Другого выхода я не находил. Ну, это на самом деле обычная история, я думаю, у каждого наркомана. В принципе, я ничем не отличался. Я понял, что ни в тюрьму, ни на кладбище я не хочу. Причем понял это не для того, что не для себя я не хочу. Все-таки у меня еще оставались, хотя наркотики полностью заглушили уже мою личность, потому что наркотики действительно имеют такое свойство убивать личность. Убивать человека просто. Если были какие-то понятия, принципы, если считал себя всегда хорошим в каких-то убеждениях, идеологиях, мировоззрениях, то наркотики это полностью убивают. Ты уже становишься, ну, не знаю, нельзя сказать, что ты не человек, но и…
Это перекодировка, ты уже другой.
Да, уже другой, действительно, это вот такой человек, который… Всё, у него только есть одна цель определенная, которая оправдывает любые средства, можно так сказать. И я понял, что… Маму я огорчать не хочу. Я понял, что уже надо что-то делать с этим. Все-таки еще во мне теплилась какая-то надежда, что жизнь можно поменять, что я смогу, ну, глядя тем более на своих друзей, которые уже к тому моменту, многие были женаты, дети, у меня этого не было ничего, потому что наркотики уже полностью захватили мою жизнь. Я понял, что надо менять, Но не знал, как. Действительно, не знал, как.
Знаешь, ну вот ты рассказываешь, в принципе, вот кто слушает наши программы регулярно или часто, они могут отличить отношение к проблеме твое и предыдущих наших гостей. Очень часто наркоман растекается по стулу. Вот он сидит и говорит: о, надо, у меня нет, не получится. Вот то, что ты рассказываешь, ты как хозяин судьбы. То есть у тебя воля, в принципе, была.
Была, да.
Воля заложена. Не слабая воля. То есть ты мог какие-то решения принимать.
Да, я и с детства, мне всегда говорила мать, всегда говорили друзья, что, ну, как называют, да, по-мирскому, угу, человек очень сильный воли был. У меня всегда была сила воли. Я…
Ну, понимаешь, не каждый наркоман расскажет о том, что он маму не собирается огорчать, что уже семьи есть у друзей и что надо что-то менять.
Да. Я всегда как бы понимал, что это болото, что действительно наркотики, алкоголь, вот этот образ жизни разгульный. Даже если, ну вот я видел, допустим, в тех же ночных клубах, там богатую молодежь, да, как сейчас называют, мажоров, но я понимал, что это действительно болото. Это не та жизнь, это ненормальная жизнь. Хотя вроде люди живут красиво, у них есть деньги, у них есть, у многих семьи есть, но я понимал, что это болото всегда, что с этим надо, ну, что-то делать. Я вот благодаря своей силе воли, да, сам, ну, бросил легкие наркотики, перестал курить, перестал употреблять алкоголь, занялся опять спортом. Но потом вот грянул, да, день, как раз когда пришел вот этот страшный товарищ под названием героин. Здесь я пытался долго, я бросал сам. Я никогда не обращался ни в больницы, не обращался никаким таким, ну, методом лечения. Не пытался, я всегда сам. Ну, это хватало 2-3 месяца, потом опять. Вот у меня так вот происходили такие качели. Я пытался вылезти, да, из этого болота. То есть цеплялся за ветки, ну, даже, наверное, не за ветки, я просто как бы вылезал, да, карабкался на берег, но мне не за что было, наверное, зацепиться, и поэтому я обратно соскальзывал. Вот.
Ты в никуда шел, у тебя цели не было.
У меня была цель вылезти просто из этого болота.
А куда?
А куда, да, куда просто вылезти, а просто куда вылезти. Не было, да, наверное, не было этой цели такой определенной, наверное, поэтому и не мог. Но вот уже это был 2013 год, октябрь месяц, я встретил своего соседа. Он тоже наркоман, причем он гораздо раньше меня начал употреблять наркотики. Я его не видел где-то 3 года, мы жили с ним, он на этаж выше меня жил. Я не видел его 3 года, и тут он появляется, смотрю, так, ну, нормально выглядит, хотя я всегда знал, как уже я его назвал, ну, уже все конченый человек, то есть конченый наркоман, да, как… Я думал, что он умер одно время, потом мне как-то говорили, что он в каком-то монастыре, и тут я его увидел, он идет, нормальный парень, такой, в хороший, упитанный. Все у него хорошо, мы с ним поздоровались. Как бы он зашел ко мне, сказал, что, ну, говорит, я слышал о твоей судьбе, что ты его наркоман, мне уже рассказали, хотя просто там многие в моем районе не могли до конца поверить, что я наркоман, все-таки меня знали как другого человека. И, ну, он начал рассказывать, что вот он тоже избавился от этой проблемы, все, она у меня есть, а он избавился. Он начал рассказывать, хотя он мне многое рассказал о революционном центре, в котором он был, он мне многое рассказал вообще о центрах. Но тогда я заметил, даже потом, ни слова о Боге, ни слова о Боге. Он был в революционных центрах во многих, он мне все рассказывал подробно, он мне говорил, что вот это христианские центра, христианские, это не придало значения просто этому слову, христианский центр. У меня революционный центр, я думал, это что-то типа больницы, где снимают абстинентный синдром, какую-то психологическую помощь оказывают.
Интересный ты сейчас аспект какой-то зацепил. Просто знаю, даже сама иногда говорю людям христианский центр, и все-таки, когда нет вот этого эпицентра Иисуса Христа, да? Угу. Это не информативно.
Нет, совершенно.
Вот христианский. Ну и хорошо. Все знают, что христианство – это хорошо. А что же стоит в основе этого, да? Угу. И что он не рассказал?
Нет, он ни слова о Боге. Он просто промелькнулся один раз. Угу. Это христианский центр. Угу. Я даже не придал вообще значения слову. Как бы я слышал, да, Иисус Христос, но слово, вот именно христианин, вот именно, да, христианство, я не понимал значения этого слова. Христианский, я думал, ну, революционный центр. Случился такой момент, мы с ним вместе стали употреблять наркотики, он упал уже, не знаю, за меня, не за меня, но вот именно такой момент случился, что мы с ним стали перед своей реабилитацией, где-то недели три, мы с ним плотно так вот употребляли наркотики, он тоже упал, в плачевное состояние пришел, и уже в один момент мы с ним как-то встретились, он мне дает карточку революционного центра, говорит, слушай, езжай, говорит, тебе это поможет. Я говорю, а что ж ты не хочешь поехать? Он говорит, я уже был, мне не помогло. Сказал такие слова.
Слышала такое.
Да, ну тебе, может быть, это поможет. Тут уже, конечно, я пришел домой, увидел последний раз слезы моей матери, меня это не то чтобы зацепило, но просто состоялся такой разговор, что она мне сказала, что, ну, я уже так не могу, надо что-то делать, как бы, либо давай мы с тобой, ну, идем разными путями, ты живешь своей жизнью, я своей жизнью, я уже так, ну, не пересказ. Конечно, у меня все-таки сердце ожесточенное было, я просто испугался того, что нас, ну, сейчас потеряю квартиру, что-то, да, такой момент, что сейчас придется все-таки, мать как-то меня еще поддерживала в последний момент, как-то пыталась вытянуть, а тут уже я попал в милицию, там мне тоже уже сказали, что, ну, как бы мне тогда Бог явил милость, что в тот момент меня, когда поймали, ничего как бы мне не могли вменить, да, не могли вменить меня в тот момент, и, ну, мне просто сказали, явно намекнули, что вот сейчас как бы все, скоро, жди просто своего дня, мы тебя заберем,
и ты поедешь. Ну, это действительно так? Вот да. Человек, ведущий такой образ жизни, он просто ждет своего дня.
Да, я как бы ждал своего дня, потом еще другие люди мне сказали, что я себя очень плохо веду вообще по отношению и к ним, да, и сказали, что, ну, наверное, надо будет уже с тобой вопрос закрывать, потому что так себя вести нехорошо, да, люди просто с понятиями, со своими понятиями, с определенными понятиями. И я понял, что надо что-то делать, потому что эти моменты меня не устраивали. Но я согласился на эту реабилитацию, съездил в церковь в городе Нахабино. Там мне рассказали, что-то мне там, Дима зовут, да, тоже бывший реабилитант, он мне рассказывал о Боге, я запомнил про слова такие хорошие, он мне сказал. Он говорит, у тебя все, говорит, проблемы из-за твоей пустоты. Я говорю, в смысле, какой пустоты? Он мне говорит, ну, у каждого человека есть определенная пустота в сердце, не в сердце, там.
Своя пустота.
Да, своя пустота, и каждый ее пытается чем-то заполнить. Ты эту пустоту просто начал заполнять неправильными вещами, наркотиками. Я говорю, ну хорошо, я говорю, ну а чем надо заполнять? Он говорит, надо заполнять Богом. Я говорю, ну здорово, надо так надо. И он мне сказал, покупай билет и езжай в революционный центр. И, ну, поехал в революционный центр. В тот момент уже конец года был, да, 2013-го, ноябрь месяц. Я поехал в революционный центр от освобождения, дом Пирка, в городе Вышний Волочок, где мне предлагали сначала вот тот революционный центр, где я сейчас, ну, служу, где я помощником являюсь, это Истринский район, это недалеко от меня, 70 километров. Но я понимал, что это не вариант, мне надо подальше, мне нужно подальше. Я пытался убежать все-таки от того места, я еще... У меня сознание того, что вот именно Москва, вот именно вот то место, которого я так очень боюсь, оно меня и губит.
Знаешь, но многие вещи тебе или воспитание, внутренний голос, или Бог уже диктовал, многие вещи тебе не кто-то рассказывал. Вот то, что нужно подальше, это обычно людям рассказывают.
Угу.
Вот, а из твоего рассказа очевидно, что многие вещи тебе приходили самому в голову.
Да, и это все лично мои были размышления, я это все понимал. Ну, Господь, я думаю, даровал рассудительности с детства, в этом, хотя она меня привела все-таки к такой жизни. Но всегда я считал себя очень разумным человеком, всегда мог размышлять.
То есть и разумные ничем не застрахованы от греха.
Ну, разумные мира сего, да, но... На да. самом-то деле, ты совсем неразумная.
Как ты воспринял репцентр? Вот именно первое впечатление.
Ну, первое впечатление, оно такое было двойственное. Просто поначалу я думал, что это, ну, как обычная секта, конечно, у меня было впечатление, что ну, просто сектанты. Я просто приехал, меня приняли, я как раз попал на вечерний разбор слова, там сидели... несколько мужчин, причем мое представление, я ехал в революционный центр, я думал, что это будут наркоманы, все такие же, как я, весом 50 килограмм, в синих руках, с мешками под глазами, в очень плохом состоянии. Там сидят несколько таких упитанных мужчин и поют песни. Я вслушиваюсь в песни «Иисус Христос, Бог, слава, слава, хвала». Я думаю, что ж такое-то?
Ну, я как вижу.
Да. Угу. Думаю, ну попал я, наверное. Ну, думаю, ну ладно. И это можно потерпеть. На следующий день уже, ну, я тогда обратил внимание, что у меня как такового не было абстинентного синдрома. Я тогда еще думал, почему же, ну, сна нету, сопли, сна нету, чихаю постоянно. Хотя вспоминал, как меня раньше ломало, думал, ну, что-то странное очень. И поставил себе тогда срок, месяц. Ровно месяц революционного центра, думаю, там все уляжется дома, и можно ехать. Как раз я понимал, что за этот месяц я успею здоровье свое поправить, немножко разберусь в своих мыслях, что я первый месяц и делал. Я как-то пытался собрать все в кучу, всю информацию, которая произошла за мою не слишком длинную жизнь. Думаю, почему же все проблемы, откуда они берутся. Слова Димы вот из Нахабина мне всегда в голове стояли, что это пустота, 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 пустота. Я думаю, что же за пустота-то такая? Надо разобраться в этом. И ровно через месяц я уже с сумкой стоял на пороге революционного центра, собирался ехать домой. Как бы, ну, потому что я себе срок поставил, соответственно, надо. Месяц прошел, надо ехать, все хорошо. Благодарю Бога тогда, на самом деле, что служитель революционного центра меня отговорил. Он мне, ну, просто, он не говорил мне какую-то долгую речь, не, что-то не объяснял, он мне просто сказал, ты идешь в смерть. Хочешь, иди умирай.
А ты это знал?
А я знал. Угу. Я подсознательно все-таки угу. понимал. Я то себя оправдывал.
Он тебе Америку не открыл?
Нет, нисколько. Угу. Я просто сам себя оправдывал. Я думаю, все, сейчас иду, нормально, уже наркотики надо мной власти не имеют.
Нормально, то есть вовремя прозвучали эти слова?
Да, да, совершенно вовремя. Потому что тут для меня это было как действительно слово не в голову, а в сердце. Я понимал, что это...
Чем отличалось последующее время в репцентре? Я так понимаю, что первый месяц ты смотрел на календарь, а потом...
Потом я покаялся.
Mm-hmm.
Потом я покаялся. Это был мой первый месяц, я не... Даже нет, я читал Библию. Я... Ну, потому что скучно ночью было. Бессонница. Надо что-то делать. Ну, читал я немного, не вдумываясь, не вчитываясь. Но все равно изменения произошли, потому что я покаялся. В момент покаяния у меня был... такой, как я его когда рассказываю, мне говорят, что это какое-то неправильное у тебя покаяние было. Ну, некоторые братья так, они в шутку, конечно, говорят, но говорят, что как-то неправильно. А в церкви просто там был не то чтобы призыв покаяния, там мы как бы молились группами. И вот наш революционный центр, с нами пошел пастор церкви, Вышний Волочок, и как бы говорят, ну, давайте, братья, помолимся. Если у кого есть желание попросить у Бога прощения, можете просить прощения. Ну, такие слова были. Все начали молиться по кругу. А я молиться не умею, я не понимаю, как это делать, что мне говорить. Но я слышу все братья, Боже, прости, Боже, прости. Я думаю, ну и мне, значит, так же надо, точь-в-точь. Ну и сказал, как бы просто на автомате, потому что они так говорят, я так сказал. И После этого момента я просто эти ощущения, я их помню, их почувствовал. Пришло просто огромное чувство стыда. Никогда ничего не стыдился в жизни. Никогда. Мне было не стыдно ни за какие свои проступки. Никогда. Но тут огромное чувство стыда. Это чувство, которое мне очень не нравилось. Я сидел в церкви, я смотрел на следующее богослужение, да, ровно через неделю, смотрел на молодежь, которая поет в хоре, да, которая сидит вот буквально в 5 метрах от меня. И я вот сидел, опустив голову, потому что мне было стыдно смотреть на них, мне было стыдно смотреть. Мне казалось, что на меня смотрит вся церковь, что они смотрят на меня и пальцем на меня показывают, что, ну, что ж ты такой за человек? Мне было очень стыдно вообще. И я не знаю, я не знал, как с этим чувством бороться. Я его пытался заглушить, думаю, ну что это, ну неправильно это. Я думаю, Дима, как это вообще? Никогда ничего не стыдился, тут тебе стало стыдно. Чего стыдно, непонятно. Ну, смотрят и смотрят, тебе какая разница. Сидит молодежь, да, там, в провинции, как я тогда думал. Кто они такие тебе? Вот. Они не видели и половины того, что видел ты. Но потом уже, да, и когда я читал Слово Божие, я уже понял, что это за чувство стыда на самом деле. Я уже понял,
ты
что...
Ты просто понял, что это голос Божий.
Да, я понял, что это мне говорит Господь, что Он говорит это для меня вот именно. Что читай, читай, познавай.
Сложный такой аспект. Бог сказал, Бог говорит. Очень часто даже верующий с верующим не может договориться на эту тему. А когда мы говорим об этом неверующим, они так скептически улыбаются. Бог сказал. А как Он вам сказал? Ты классно сейчас объяснил. Вот именно внутри, да, глаз внутри, поднять не смею, стыдно.
Стыдно, да. Это и был голос Божий, на самом деле, для меня. Но потом уже в последующее время, да, в репцентре, когда я проходил, я понимал, что единственный момент, изучая в семинаре, мы там было, как услышать голос Божий, да. Для меня голос Божий, он не звучит как какой-то голос, да, внутри меня или что-то. Для меня это Слово Божие, это Библия. Это я делал по-простому. У меня был вопрос к Богу. Я... Становился на колени, и моя молитва была просто в виде вопроса. Господи, что мне делать вот в этой ситуации? Открывал Библию, читал. Читал день-два, может быть, читал 2 недели, месяц. Бывало 2 месяца я читал. Но в итоге я получал ответ именно на тот вопрос. То, что Слово Божие это сейчас, это вот именно тот, и это есть голос Божий. Да, и это единственный источник вообще информации, руководства к нашей жизни.
Ты мне скажи о весах, как они сработали. Вот ты узнал новую жизнь, ты сопоставил ее со старой. Ты чувство удовлетворения испытал или как-то чувство, еще по-другому?
Чувство радости.
Радости.
Это была радость. Это была действительно радость, потому что раньше я испытывал радость в, ну, во многих вещах, да. Покупка автомобиля нового, радость, радость, за границу поехал, радость, действительно радость, еще что-то. Потом уже, ну, в наркотиках радость находил тоже, когда кого-то обманывал, когда получалось заработать, ну, или неправильным путем заработать крупную сумму денег, материальные вещи, радость, огромная радость.
И давай вернемся к той дырке, к той пустоте, и ты хочешь сказать, что вот этой радости хватило, чтобы заполнить вот эту пустоту твою?
Нет, пустота всегда была.
Нет, когда ты получил эту радость уже.
А, уже Божию, да, вот да. От Бога, который, да, это на самом деле, вот она заполняет. Она
то есть
заполняет.
Ни те машины, ни за граница, они не смогли заполнить пустоту.
И не заполнить никогда. Никогда в моей жизни не заполнить. Только вот, действительно Божья радость, и только то, что дает Господь, то это благодать, это радость, это заполняет ту пустоту, которая есть у человека.
Через какое-то время мы с тобой встретимся, я думаю, в этой студии, для того, чтобы ты смог рассказать, для чего тебя Бог избрал. Знаешь, такой вопрос, может быть, как-то слишком практично звучит, для чего. Но так или иначе, проходит год, два, три после уверования, и это новый этап. И он не хуже вот этого, который первая любовь, о котором ты сейчас рассказал, вот эта радость, это не хуже, это уже хождение с Богом. Встретимся?
Обязательно.
А сейчас спасибо за время, которое ты уделил нам и нашим радиослушателям.
И вам спасибо.
И до свидания.
Всего доброго.
Я напоминаю, в эфире была программа «Выбор», провела программа Наталья Чернякова и наш гость Дмитрий Кузьмин из Церкви Спасения, город Дедовск. Запишите наш адрес. Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио, программа «Выбор». А для тех, кто хочет слушать нас в интернете, заходите на наш сайт www.rcr.ru.
Слышу, слышу его слова, открой, открой свои глаза и попроси. слова.